Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Авраам был един с Богом и искал того же, что ищет Бог. И сегодня мы, подобно Аврааму, ищем того же, что ищет Бог, нового Иерусалима. Это цель Бога.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Мы рады приветствовать вас на нашем жизнеизучении «Бытия». Сегодня в нашей студии Дмитрий Ермаков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, сегодня наша вторая программа, посвященная жизни верой. Наше сообщение начнется с истории о том, что Авраам построил свой второй жертвенник. Не могли бы вы повторить для нас, в чем состоит значение того, что Авраам строил жертвенники, в то время как человеческое общество строило город и высокую башню?
Вначале позвольте мне прочитать несколько предложений из книги «Жизнь изучения бытия», выпущенной на русском языке издательством «Коллектор библейской книги». Жертвенник означает, что мы ничего не оставляем для себя. Жертвенник означает, что мы понимаем, что мы здесь на земле для Бога. Жертвенник означает, что наша жизнь предназначена для Бога, что Бог – наша жизнь, и что значение нашей жизни – Бог. Поэтому мы кладем все на жертвенник. Мы здесь не создаем себе имя, мы кладем все на жертвенник ради Его имени. Строить жертвенник значит заявлять Богу и всем людям, и всем существам в этой вселенной, что мы для Бога. Наша жизнь для Бога. Все, чем мы являемся, все, что у нас есть, все, что мы можем сделать, все это предназначено только лишь для Него. Именно это и сделал Авраам, когда построил жертвенник. И это представляет собой разительный контраст с попытками человеческого общества построить города и башню. Мы уже говорили об этом в связи с Вавилонской башней в 11 главе книги Бытия. Все города в Библии, кроме Божьего города, символизируют безбожную цивилизацию, безбожную культуру. Города – это то место, где падшие люди находят безопасность без Бога, удовлетворяют свои нужды без Бога, находят удовольствие, удовлетворение без Бога. Башня, в свою очередь, символизирует попытки падших людей сделать себе имя, прославить себя, превознести себя. Итак, здесь, в случае с Авраамом, мы видим, что, с одной стороны, падший человек сооружает безбожную цивилизацию и воздвигает самому себе памятники. С другой стороны, призванный святой Авраам, человек, живущий верой, строит жертвенник в качестве свидетельства того, что он живет на земле для Бога, что Бог – это его жизнь, и все, что он имеет, отдается Богу для его замысла.
Благодарю вас, Дмитрий. Абсолютно ясно, что Авраам находился в совершенно другой сфере. Думаю, что всем нам и нашим слушателям необходимо искать Господа, чтобы он привел нас в эту другую сферу.
Да, нам действительно нужно перейти в другую сферу. Нам необходимо, чтобы Господь избавил нас от старой сферы, С другой стороны, поскольку мы уже частично вышли из этой старой сферы, нам необходимо молиться, чтобы Господь избавил нас от компромисса между этими двумя сферами. Нельзя с одной стороны строить жертвенник, а с другой башню. Или мы выбираем башню для нашего «я», или мы выбираем жертвенник для Бога.
Еще раз благодарю вас, а теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия с Уитнесом Ли. Вот наш первый отрывок.
Abraham built the first altar at Mori. Then, after this...
Авраам построил первый жертвенник у дубравы Море. После этого он отправился в путешествие, потому что Бог дал ему не просто этот небольшой участок земли у дубравы Море. Бог дал ему обширную землю. Поэтому Авраам начал путешествие. Затем Авраам подошел к одному месту, это имеет очень большое значение, которое находилось между Вифилем и Гаем. На запад от него был Вифиль, на восток от него был Гай. Между этими двумя городами он построил еще один жертвенник. Мы знаем, что название Вифиль означает «дом Божий». А каково значение слова «Гай»? Оно означает «груда развалин». Эти два понятия представляют собой контраст. Что это означает? Это просто означает, что в глазах призванных ценность имеет только Дом Божий. А напротив Дома Божьего находится груда развалин. Сегодня к нам можно применить тот же принцип. С одной стороны, у нас есть Вифиль, церковная жизнь, Дом Божий. А напротив него мы видим лишь груду развалин. Все, что не соответствует церковной жизни, является грудой развалин. С точки зрения мира, все очень высоко и замечательно, и хорошо, но с точки зрения Божьих призванных людей, все, что противоположно Дому Божьему, является грудой развалин. Именно в этом месте Авраам построил второй жертвенник. Это имеет очень большое значение. Затем третий жертвенник был построен в месте, которое называется Мамре. Это не Дубрава Море, а Дубрава Мамре, что в Хевроне. Слово Мамре означает крепость, сила, а слово Хеврон означает общение, общность, дружба. Это имеет довольно большое значение. Именно в этом месте, в 18 главе, Бог пришел к Аврааму. Тогда Бог пришел, чтобы уже не просто увидеть Авраама или явиться ему, а чтобы провести у него довольно долгое время, чтобы даже пировать с ним. Нам необходимо иметь постоянный жертвенник у дубравы Мамре, что в Хевроне. Этот жертвенник должен постоянно хранить нас в общении с Богом. День за днем у нас должен быть жертвенник в этом месте, чтобы мы поклонялись Богу, служили Богу и общались с Ним. Это третий жертвенник, жертвенник в Хевроне.
Дмитрий, здесь я хотел бы прерваться и попросить вас прокомментировать слова Уитнеса Ли о том, что единственное, что имеет ценность, это Дом Божий, а все остальное – это груда развалин.
Это толкование основано на значении названий «Вифиль» и «Гай». «Вифиль» – это Дом Божий, «Гай» – это груда развалин. Жертвенник Авраама был построен между этими двумя городами. Церковь, Дом Божий, настоящий сегодняшний Вифиль, драгоценна для самого Господа. Господь назван спасителем тела, то есть церкви. Он в своем земном служении, как мудрый купец, искал церковь и купил церковь за большую плату. Об этой же плате говорит апостол Павел в 20 главе Деяний. Там он говорит о церкви Бога, которую он приобрел через свою собственную кровь. В примечании к этому стиху в восстановительном переводе Уитнес Ли пишет: «Это показывает драгоценную любовь Бога к церкви и то, насколько драгоценна церковь, как велика ее ценность в глазах Бога». Здесь апостол затронул не тему божественной жизни и природы церкви, как в послании к Ефесянам в 5 главе, а тему ценности церкви как сокровища для Бога, сокровища, которое он приобрел своей собственной драгоценной кровью. Павел рассчитывал, что старейшины, как блюстители, будут дорожить церковью так же, как дорожит ей Бог. Итак, для нас церковь должна быть драгоценной. Если мы увидим ценность Божьего дома, Вифиля, и отдадим себя для его созидания, мы поймем, что все остальное в этом мире – это действительно груда развалин. Все, кто отдает себя для созидания чего-то другого, не Вифиля, останется в конце концов с грудой развалин. Внешне он может достичь славы, он может добиться чего-то в глазах людей, но внутри у него будет чувство, что это всего лишь груда развалин. Авраам хорошо понимал это. Он понимал, для чего он живет на земле. Бог призвал его из бесовской груды развалин. Авраам жил верой, стремясь к тому, чего он не видел. Он отдал себя для Вифиля, Дома Божьего. И сегодня Господь, как Дух, ищет тех, кто, подобно Аврааму, верой будет строить жертвенник. Он ищет тех, кто положит на этот жертвенник все, кто отвергнет мир и отдаст свою жизнь для Божьего дома.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь вернемся к нашему жизнеизучению бытия и послушаем следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
We come to the other point, that is, as Abraham built the altar, following this, he pitched.
Теперь мы переходим к следующему положению. Когда Авраам строил жертвенник, вслед за этим он разбивал, ставил шатер. Я хочу сказать вам, что все мы должны увидеть это. В Вавилоне люди сначала построили город, а затем построили башню. Но Авраам сначала строил жертвенник, а затем ставил шатер. Что это означает? Это означает, что в первую очередь он был для Бога. Прежде всего, он заботился о поклонении Богу. Прежде всего, он заботился о своем общении с Богом. И уже во вторую очередь он заботился о своей жизни. Самым важным для Авраама было посвятить все Богу, поклоняться Богу, служить Богу и общаться с Богом. Это было самым главным делом для него. Второе по важности дело для Авраама состояло в том, чтобы поставить шатер, в котором он бы жил. Не думайте, что это маленькое слово «шатер» является чем-то незначительным. Я хотел бы сказать вам следующее. Впоследствии, когда потомки Авраама были вызваны из Египта и пришли в пустыню, Бог дал им повеление построить шатер. А перед шатром Бог повелел им построить жертвенник. Видите, там был жертвенник с шатром, с скинией. Можно сказать, что эта скиния была домом Божьим на земле. Но вы должны увидеть, что шатер Авраама также был домом Божьим на земле. Разве вы не считаете, что шатер Авраама был домом Божьим на земле? Если вы так не считаете, обратитесь к 18 главе Бытия. В ней вы увидите, что Бог действительно пришел домой, когда пришел побыть с Авраамом в этом шатре. Позвольте задать вам вопрос. Разве вы не считаете, разве вы не понимаете, что Авраам был одним из священников? Если бы он не был священником, как бы он мог приносить жертвы Богу? Он построил жертвенник и приносил жертвы Богу. Конечно, он функционировал как священник. Почему? Потому что намерение Бога состоит в том, чтобы каждый из тех, кто призван им, был священником. Вы священник. Уверяю вас, когда Авраам пировал с Богом в 18 главе Бытия, он был первосвященником. Не забывайте, что это и ваша история. История Авраама – это ваша история. Скажите мне, разве у вас нет шатра? Разве у вас нет шатра, в котором у вас всегда есть присутствие Господа? Разве у вас нет шатра, в котором вы всегда пируете с Господом?
Дмитрий, я уверен, что это очень важное положение в нашем сегодняшнем жизнеизучении. Здесь я хотел бы снова остановиться и повторить слова Уитнеса Ли о том, что Авраам – это священник, у которого был жертвенник и шатер. Затем Уитнес Ли обратился ко всем нам с вопросом. Что означают его слова? Разве у нас нет шатра?
Шатер означает, что мы понимаем, что на земле все временно. Мы здесь странники и пришельцы. Мы не имеем постоянного места на земле в этом веке. Мы ждем вечности. Это, конечно, не означает, что мы непрактичны. У нас есть работа, у нас есть семьи. Я знаю, у вас, Оскар, есть семья и дети, о которых вы заботитесь. У меня тоже есть дети, я тоже забочусь о своей семье. Но при этом мы понимаем, что мы живем в присутствии Бога, в шатре, для вечной скинии, для Божьего шатра, для Нового Иерусалима. Жизнь в шатре означает, что мы странники. Мы движемся с Богом, и Бог движется с нами. Очень печально, что у многих детей Божьих сегодня нет шатра. Они осели, обустроились, наладили свою жизнь в городах. Они ждут благословения от Бога, но при этом не готовы двигаться вместе с Ним. Уж слишком велико их состояние, слишком много накопилось на этой земле. Бог не может двигаться через них. Господь, в случае некоторых из них, даже не пытается побудить их двигаться. И здесь я хотел бы напомнить, что говорит пророк Аггей. И я напомню нашим слушателям, что эти слова сказаны, когда израильтяне приостановили работу по восстановлению Иерусалимского храма, то есть прообраза Божьего жилища в Ветхом Завете. Итак, в первой главе книги пророка Аггея говорится: «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердца ваши на пути ваши». В каждом поколении Господь движется не через тех, кто живет в городах. Он движется через тех, кто живет в шатрах. Авраам построил жертвенник, потому что все, что он имел, было предназначено для Бога. И также Авраам построил шатер, потому что Бог был всем для него. И Авраам жил для Божьего движения. И здесь я хочу засвидетельствовать, что когда я слушаю служение Уитнеса Ли, подобное сегодняшнему жизнеизучению, у меня возникает одно чувство, и я надеюсь, оно возникнет у каждого из наших слушателей. Я хочу, чтобы в конце своей жизни и обо мне могло быть сказано, что я построил жертвенник между Вифилем и Гаем, и что я всю жизнь жил в шатре. Пусть моей долей будет жизнь странника. Я живу на земле для Бога, для Божьего дома и для города Божьего, для его Вифиля.
Благодарю вас за ваше общение и за ваше свидетельство. Это очень ценно для всех нас. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения «Бытия» с Уитнесом Ли.
The worldly people, they don't have such a tent. What they have is a big city. The world people, day by day...
У мирских людей нет такого шатра. У них есть лишь большой город. Мирские люди день за днем видят лишь свой большой город. Смотрите, это моя корпорация. Смотрите, это мое образование. Смотрите, это мое достижение. У меня есть это, у меня есть то, у меня так много всего. Но это не значит ничего. Небоскребы, банки, корпорации, все самое лучшее образование, все достижения – это просто ничто. Все это временно. Я не хочу иметь ничего постоянного. Я хочу иметь лишь шатер, в котором есть присутствие Бога. Я хочу иметь шатер и присутствие Бога. Я живу в такой обстановке. Да, сэр, у меня нет так многого, как у вас. Но я вам скажу, существует одна вещь, которая есть у меня, но которой нет у вас. Это присутствие Бога. У меня есть присутствие Бога. Мне не нужно ждать вечности, чтобы быть в присутствии Бога. У меня есть присутствие Бога прямо сейчас. И у меня есть миниатюра Нового Иерусалима. Это мое окружение. Мое окружение – это просто небольшой шатер. В ваших глазах он не представляет никакой ценности, но в его глазах он значит много. Вот что значит разбить шатер. Вот что я хочу сказать. Даже Авраам не знал, что он ищет. Не думаю, что он знал, что он ищет Новый Иерусалим. Не только он не знал об этом, но и многие христиане сегодня не знают об этом. Но читая Святую Библию, мы видим это. Если мы будем читать Бытие, мы не поймем этого. Нам нужно обратиться к 11 главе послания к евреям. В 11 главе послания к евреям говорится, что шатер, в котором находился Авраам, был тенью скинии. И когда Авраам жил в нем с Богом, он ожидал города. В конечном итоге этим городом будет Новый Иерусалим. Он будет вечной скинией, которая заменит собой временный шатер, в котором жил Авраам. Это имеет большое значение. Если вы совместите все эти отрывки слова, вы увидите, что шатер Авраама был только семенем, семенем Божьего вечного жилища. Сегодня Богу по-прежнему необходимо такое семя. В вас, во мне, во всех нас должно быть такое семя. Мы живем в шатре и ожидаем увидеть страну, которая намного лучше той страны, в которой мы живем сейчас. Эта страна будет не просто страной, а скинией, вечной скинией, в которой Бог и мы и Бог будем жить вместе вовеки. Вот почему в 11 главе послания к евреям говорится, что у Авраама не было никакого интереса к тому, что он видел своими глазами в то время. Его интересы были полностью устремлены к другой стране, к лучшей стране. Он ожидал другой страны с городом, имеющим основание. В конечном итоге Библия говорит нам, что этой лучшей страной является не что иное, как новое небо и новая земля. А этим городом, имеющим основание, будет не что иное, как Новый Иерусалим, в строении которого есть все эти основания, и который будет вечным жилищем для Бога и всех Его призванных людей.
Дмитрий, последнее положение – это очень важное положение. Мне особенно понравилось сравнение Бытия с посланием к евреям 11 главой, где мы видим, что Авраам искал лучшей страны и лучшего города. Большинство же христиан ждут небес. Вот мой вопрос. Этого ли искал Авраам?
Знаете, Оскар, у христиан действительно есть такое представление. После смерти их ждет небо, небесные обители, небесные чертоги, вечное блаженство. Я не буду вдаваться сейчас в то, есть ли у таких представлений хоть какое-то основание в Писании. Я хочу сказать сейчас о другом. Вот мы приняли Христа как своего Спасителя. Наши грехи прощены, мы примирены с Богом. Но что же нам теперь делать со своей жизнью? Неужели мы просто должны сидеть и ждать, пока Господь заберет нас из этого ужасного, порочного мира к себе на небо? На первый взгляд, если для человека цель его жизни – небесные чертоги, это очень духовно. Но я должен сказать честно и откровенно – извините за резкость, но это лишь забота о собственном удовольствии. Это что-то для нашего человеческого «я». Как мы уже не раз говорили, мы были сотворены для Божьего замысла. Мы были спасены для Божьего замысла. Получив спасение, мы живем для Божьего замысла. Бог призвал Авраама не только для спасения, а для своего замысла. Замысел Бога – обрести свое совокупное выражение в своих избранных и искупленных людях. Бог хочет обрести некую сферу, в которой он будет выражен и представлен. Этой сферой является Новый Иерусалим. Авраам был един с Богом и искал того же, что ищет Бог. И сегодня мы, подобно Аврааму, ищем того же, что ищет Бог, нового Иерусалима. Это цель Бога. Когда он ее достигнет, он будет удовлетворен, и мы тоже будем удовлетворены. Мы действительно будем блаженны. Без этой цели наша земная жизнь будет протекать в гае, в груди развалин. Пусть же Господь откроет наши глаза, чтобы мы увидели его цель, его вечный Вифиль.
Благодарю вас, Дмитрий. Думаю, это общение было довольно убедительным для нас и для всех наших слушателей.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.